Владимир Николаевич Сосенов, «Наука и выборка». Пожалуйста.
Мое сообщение называется «Наука и утопия». Конечно, здесь, в этой прекрасной конференции, на которую я приглашен, за что очень благодарен. Я здесь много очень докладывал о истории культуры, искусства, которые очень важны для этой темы, для темы утопии. Но я философ, поэтому у меня будет доклад больше именно философский. Как бы главный вопрос, который я здесь обсуждаю, это почему наука так тесно связана с утопией. Говоря наука, я здесь больше имею в виду новоевропейскую науку, хотя начну издалека. И даже больше, собственно, естествознания, чем наука гуманитарная. Почему наука постоянно порождает утопию? Ну, нужно, конечно, какие-то здесь дать все-таки минимальное определение утопии. Утопия, я понимаю, идеальное устройство общества и государства, в котором будут решены все главные проблемы человеческого существования. Или, как минимум, устранены все принципиальные преграды на пути решения этих проблем. Устранены именно с помощью науки. Вот. Ну, наука новоевропейская, она тесно связана, конечно, с методичной формой, поэтому, естественно, говоря часто о пифагорейцах, которые будут религиозная доктрина, и пифагорейцы, и пифагорейцы, они понимали жизнь как земную, как только проходящую, как подготовку к загробию. И поэтому вот собственного утопии там и не было. Хотя, конечно, были некоторые, так сказать, подходы, там, числовое понимание справедливости и так далее. Вот, может быть, первую такую вот фундаментальную утопию, конечно, в античности мы встречаем у Платона, его знаменитом государстве, и других диалогов, где, согласно антропологии платоновской, строится и само государство. Именно в этом смысле, что оно соответствует самой, так сказать, идее человека, его места в космосе, такое государство будет совершенным. Это государство, так сказать, как в человеке, не имеет трехчастную структуру, а именно душа разумная, душа объективная, яростная душа разделяющая. Так и государства должны быть разделены, должны присутствовать три касты. Правители философы, воины, стражи, ремесленники, христиане, третьи касты. Средневековье. Средневековье стремится к потустороннему миру, а не к переустройству эго, своему, так сказать, главному, как бы, верху. И в этом смысле здесь утопии нет. В частности, я не очень согласен вот с тем, что предыдущий докладчик, уважаемый, здесь говорил о хилиазме. Хилиазм не ищет поддержки в научном знании. Хилиазм, вообще говоря, есть некоторая передышка перед новым пришествием Христа, перед страшным судом. И поэтому хилиазм не стоит, трудно понимать хилиазм как утопию. Но действительно под влиянием хилиазма возникает и социальная утопия. И это есть переосмысление уже христианской перспективы исторической. Вот. Томас Мор, утопия 1516 года, знаменитое произведение. Утопия носит, конечно, социальный характер, вот. Но в этом смысле это тоже все-таки некоторый результат некоторого познания общества и построения его как совершенной демократии, отсутствия частной собственности. Цитата. «В том, чему лежит стремиться и чего избегать, надо наследовать тому влечению природы, которое повинуется разуму», пишет Мор. И вот это познание, так сказать, природы, познание разума, оно здесь является тоже основой построения духа. Классическим произведением, вдохновившим в дальнейшем все новое время, является, конечно, «Новая Атлантида» Фрэнсиса Бэкона, 1626 год. На острове Бен-Салем построено совершенное общество. Государь Соломон на заре христианской эпохи создает государство, и в нем некое общество и орден, дом Соломон или коллегия шести дней творения. Целью нашего общества, дома Соломона, является познание причины скрытых сил всех вещей и расширение власти человека над природой, пока все не станет для него возможным. Конец цитаты. шахты, барсни, водоемы, где получаем пресную воду из соленой, наоборот, соленые из пресной, бурные потоки, водопады, служащие для получения многих видов движения, искусственное выживание снега, дождя, грома, молнии и так далее. Все это осуществляется на основании изучения природы. Специальные оптические приборы создаются, дома для изучения звука, сложные механизмы, а также приборы, основанные на вечном движении. А математическая палата является своеобразным, так сказать, фундаментом этого всего научного комплекса. Вообще, Бекон ставит задачу построения Regnum Hominis. Наряду с Regnum Dei, с Царством Божьим, говорит Бекон, мы должны здесь на Земле, вообще говоря, устроить достойную жизнь человека. И здесь мы видим, что именно вот наука выходит на первый план, как фундамент построения этой утопии для решения проблем человеческого существования на Земле. Ну, в дальнейшем это имело свое очень богатое продолжение, и вот возникающие социалистические учения, они обычно все тоже в той или иной степени ссылаются на науку, на развитие науки, которая где поможет природоведение, естествознание, которое поможет где решить все проблемы человеческого существования на Земле. В 19 веке вместе с утопиями уже возникает и антиутопия. Здесь мы видим примеры, так сказать, уже литературы очень богатые, Жюль Верн, Герберт Уэллс и так далее. Наконец, коммунистическая утопия, которая совершенно сознательно соединяет вот этот план социальной утопии и плюс научное знание, которое объявляется, так сказать, познанием законов экономики, развитием науки. Ну а социальная утопия тоже строится на так называемом научном коммунизме. Вот. В 20 веке мы видим, как все это, конечно, отражается богатейшим образом в советской действительности, в советской культуре. Вот. Ну, может быть, наиболее ярко, конечно, в литературе и в искусстве. Здесь мы видим утопии Алексея Толстого, Булгакова, Замятина, Александра Беляева, Ивана Ефремова и так далее. Эти утопии, они, так сказать, носят и литературный характер, и одновременно являются своеобразным таким передаточным звеном к научным утопиям, построению Циолковского, который во многом вдохновляется утопией Федорова. И вообще пафос науки становится решающим. Ученые как бы становятся жрецами вот этой вот новой религии, религии науки. Люди старшего поколения помнят знаменитый фильм такой у нас был «Все остается людям», где там ученый, академик, так сказать, тяжело больной, вот, он, так сказать, разговаривает со священником и говорит, вот, что, так сказать, наше дело, так сказать, правое, в том смысле, что мы перестраиваем этот мир, строим здесь, в этом мире строим, так сказать, счастливое будущее, а это было там верующие, все мечтаете о загробном. Ну, известно, до каких пределов вообще шли эти научные утопии в советское время. Здесь было скрещивание человека с обезьяной и выведение новых невиданных, так сказать, сортов растений, лысенковщина. Вот. И, естественно, так сказать, что это все порождает и целое движение антиутопии. Ну и вот к концу 20 века, в эпоху вот уже постмодернизма, мы видим, что здесь, так сказать, ситуация обостряется, потому что соотношение между утопией, утопией и антиутопией становится гораздо богаче. Вот эти темы восстания машин, трансформеры, матрицы и так далее, на основании новых технологий, возникающие утопии, они все обсуждаются в положительном и отрицательном ключе. Возникает знаменитая утопия трансгуманизма вот, последние десятилетия 20 века, построение искусственного существа, человека на тигр, так сказать, хьюмана, на основании или электронных информационных устройств, или на основании биотехнологий. Вот. Ну, я об этом писал подробно в других работах, я здесь не могу сейчас останавливаться. Принципиальный вопрос, почему же наука так настойчиво и так постоянно порождает культуру? Человек не удовлетворен этим миром и своим положением. Ему неудобно, некомфортно, он хочет быстрее передвигаться, хочет, чтобы было теплее, хочу, чтобы было прохладнее, хочет управлять климатом, урожайностью, избавиться от болезней, слетать на Марс и так далее, и так далее. Короче, хочет избавиться от всех ограничений, которые он имеет. А прежде всего, от зла физического, хорошо бы, конечно, и морального, но только он не знает, как это сделать через свои силы. И обрести власть над миром. Наука дает в руки человеку новые технологии энергии. С помощью человек пытается перестроить этот мир, создать искусство, где бы ему было удобнее жить. Однако за эти удобства приходится отдать. Потребности и возможности человека образуют определенную систему в каждой культуре, в каждой время. Однобокое нарушение ее целостности ведет к разбалансированию и нарушению функционирования этой системы. Ну, простых примеров. Много нужно есть. Мало ходим, дискинезия, много едим, ожирение, диабет. Чтение, компьютер, слишком сильная нагрузка на глаза, падает зрение и так далее. Утописты от науки забывают все время одни принципиальные замечания, которые делали еще пионеры науки нового времени в 17 веке. Так Джон Лок очень настойчиво подчеркивал, что наука дает только поверхностное знание, как он говорил, что наука познает только номинальные сущности. Ну, например, там золото, это, так сказать, металл определенной вогкости, определенной, так сказать, температуры плавления, там, определенного удельного веса и так далее. Но это всегда остается большим иксом. Сама природа, изучаемые вещи для науки всегда остается большим иксом. То есть реальную сущность, как говорил Лок, мы никогда не познаем вещи. Этот процесс познания это бесконечен. Наука познает только номинальные сущности. Но парадокс ее заключается в том, что познавая науку номинальные сущности, как бы только поверхность бытия, она претендует перестраивать весь мир, перестраивать всю природу. И поэтому неудивительно, что это приводит вот к всякого рода экологическим катастрофам. Наконец, принципиальный момент связан с тем, что наука невозможна без метафизики. Для того, чтобы изучать природу, нужно обязательно сначала некоторую иметь метафизическую рамку, язык, в котором будет изучаться природа, методы доказательства, что мы понимаем под истиной, что мы понимаем под доказательством. Все это есть некоторые метафизические положения, они предшествуют познанию. И они выбираются, вообще говоря, человеком из некоторого философского, ну и, так сказать, более глубокого духовного ареала, чем, так сказать, сама наука, еще до науки. Это, конечно, удивительно, потому что атомизм, например, так сказать, существует до всякой атомной физики. Однако строить физические теории без метафизической, до опытной рамки, невозможно. Дискретная и непрерывная картина мира. Выбирая определенную метафизику, наука не просто изучает мир, а она должна выразить этот мир, истины этого мира, на языке этой метафизики. И в этом смысле она как бы загоняет весь мир в прокрустово ложа выбранной метафизики. Например, корпускулярная теория вещества, значит, все должно быть, там, декартовская парадигма, все должно быть выражено в виде движения частиц в пустом пространстве. Или, например, энергетизм Освальда, который был так популярен на рубеже 19 века. Все должно быть сведено к понятию энергии, к законам энергии. Так некоторые горящие головы от науки сегодня объявляют, что все есть информация. Все должно быть сведено к информации. Предвзятая метафизика, она, так сказать, является как бы таким вот самим языком истины. В этом смысле наука загоняет все знание, всю природу именно в него. Поэтому формулой науки является как бы вот такое выражение: номинальные поверхностные сущности плюс некая предвзятая метафизика, и тем самым получается готовая космологическая утопия, на основании которой делаются перестройки мира. Неудивительно, что наука и порождает технологические и социальные утопии. В связи с этим стоит вопрос, какова бы могла быть истинная, так сказать, метафизика? Та, которая бы, так сказать, не ограничивала реальность какими-то предвзятыми представлениями. Здесь, естественно, мы должны обратиться к религиозной сфере, к Библии, в частности. Замечу, что Библия и Откровение не дают нам какой-то определенной метафизики, дают как бы только намеки, ну, на том языке, на котором говорил человек, когда давалось это Откровение. Начало, небо, земля, тьма над бездной, Дух Божий, нас очищающийся над бездной. Это все не метафизические понятия, это все описание, это некий описательный язык. Книга Бытия говорит на языке своего времени, но нигде нет попытки дать картину мира, претендующую на полноту. Библия посвящена спасению человека, а не описанию того, как устроен мир. Всякая метафизика задает некоторые ограничения. Всякая определенность есть некое отрицание. Это, конечно, верно для падшего нашего мира, в котором мы с вами находимся. Однако вряд ли это верно в отношении мира, в котором укоренен наш мир, мира сотворенного Бога, про которого было сказано «хорошо весьма». Этот мир был открытым, в нем Адам должен был осуществить некую эволюцию, прежде чем Бог станет всяческой во всем, как говорит. Какая же тогда в нем господствует метафизика? Вероятно, только одного типа, который можно выразить словами. Все возможно. Это чувствует сердце человека. Это чувствует, конечно, верующее сердце, прежде всего. Поэтому никакая утопия, всегда связанная с определенной ограниченной метафизикой, не может такое сердце удовлетворить. Оно всегда будет чувствовать утопию, лестивый и навязчивый привкус человеческого своего.
Большое спасибо, Владимир Николаевич. Вопрос у меня вот такой. В вашей системе, в вашем взгляде на соотношение науки и утопии, я бы, может быть, как-то, так сказать, понимаете, вот наука и утопия, для вас наука, она всегда загоняет человечество в утопию. Но это, скорее всего, все-таки загоняет. И об этом очень хорошо писали сами христианские мыслители, которые осмысляли науку, и в том числе, кстати, тоже Николай Федоров, о том, что наука самостоятельная, наука как произведение человека, условно говоря, для которого, который не нуждается в гипотезе Бога. Но они как раз пытались выстроить модель другой науки, науки такой, как бы подчиняющейся ей, не отрывающейся от нее, а становящейся в некотором смысле служанкой богословия, опять же, как философия была в средние века. Более того, как раз новая Атлантида в этом, и чем она интересна? Не случайно она, скажем так, переосмысляет вот в творчестве таких, скажем, христианских мыслителей, как Валериан Муравьев, который просто полагает основание там, своего размышления о соотношении науки и христианства вот, в каталогу какого-то литке уже, да? И там же христианское государство, которое тем христианский социум, который вот, используется в достижении науки. Значит, здесь дана какая-то целостная модель, когда наука действительно подчиняется ей. В сущности, именно этого чая, я чаю лучше Федоров, который исключительно никогда не видел науку, как сомневался это служанка, поэтому у него трех членов наука, искусство, религия, вера возглавляет все. То есть вот эта модель, она была, она реально была в русском христианском возрождении. Вот. И поэтому, конечно, здесь, с одной стороны, критика науки, такой науки, волюнтаристической науки, построенной на вседозволенности, науки, которая только хочет сделать человеку комфортно, о чем мы говорим, и с другой стороны, какой-то новой науки, которая вот, есть инструмент осуществления вот этой задачи обладания землей. Ну, просто вот как-то хотелось бы расширить немножко поле размышлений о
соотношении. Вопросы совершенно справедливы. Вот. Но нужно заметить, что, как, в общем-то, можно согласиться, Бердяев, как и вся цивилизация, и наука это всегда есть, в общем-то, неудача. В частности, конечно, и проект, так сказать, проект христианской науки. Вот. Дело в том, что, так сказать, намерения, так сказать, были благие. Надо сказать, что и все пионеры науки нового времени, там, Галилеи, так сказать, понимаете, которые там вот, был осужден в церкви, или там верить, все верующие, вообще говоря, люди, понимаете? Вот. Но уже есть, так сказать, некоторые, понимаете, уже есть некоторые особенности, понимаете? Галилей говорит, что, вообще говоря, мы, только ученые, имеем право интерпретировать Библию. Собственно, это был предмет конфликта, понимаете? Иерархия не могла пойти на это. Это вопрос не только власти, понимаете? Это вопрос, вообще говоря, методов познания, понимаете? Есть ли они вот такие экспериментальные, к которым шел Галилей в понятии эксперимента нового времени, или это есть, так сказать, это вот духовное познание, связанное с молитвой, с призыванием Бога. Так, в частности, и Федоров. При всех, так сказать, действительно, на каждой странице мы видим все время упоминание Пресвятой Троицы, и не один раз, почти на любой странице. Но, тем не менее, Фёдор, так сказать, он предлагает технологически внутри истории решить проблему воскрешения мёртвых. Внутри истории, понимаете? И это есть очень серьезное расхождение, конечно, с христианством. Поэтому и, так сказать, Бекон, так сказать, тоже, да, это все, так сказать, они все христиане, но, тем не менее, вот эта вот задача. Очень интересно то, что Средневековье вообще, в этом смысле, как, ну, вот классическое Средневековье, западное, русское, так сказать, скажем, там, у нас, кстати, поздно наука началась, в смысле, 18 века, да, вот, а они не могли науку, собственно, развивать, потому что, чтобы ее развивать, нужно внимание устремить на этот мир. Понимаете? А христианин смотрит не на этот мир, а он готовится к тому миру, понимаете? А если он смотрит на этот мир, то с помощью особой совершенно оптики герменевтической, которую сформулирует там Ориген, там Августин, понимаете, что есть несколько слоев интерпретации, есть буквальный, так сказать, уровень, есть уровень моральный, а есть уровень духовный. Поэтому христианин, смотря на мир, на вещи, на события, на движение вещей, не только на людей, которых он встречается, он понимает это не просто как данную вещь, феноменальный закон ее движения, как Галилей высматривает, а он смотрит, и в этом какой-то смысл. Бог мне послал эту вещь, это что-то значит, понимаете? И совершенно другая герменевтика. А, так сказать, наука, вот, я еще раз повторяю, новоевропейская, конечно, начиная с Галилеем, она ему совершенно сознательно сказала, что это, ну да, вообще говоря, это так. Начало первой причины всего Бог. Вообще говоря, да. Но давайте изучать вторичную причину, что все-таки нам здесь жизнь нужно устроить. Конечно, в этом есть своя правда, потому что ну, мы так и хотели даже выскочить из цивилизации, понимаете, но это невозможно. Сегодня, вот. Но, тем не менее, вот, весь вопрос, сохраняется ли это трезвое отношение к науке. И из нее делается, так сказать, титул, который вот решит все проблемы, например, до трансгуманизма, понимаете, все говорят, ну, что вы хотите? Мы просканируем ваше сознание, хотя не сами знаем, что это такое, пересадим его вот эту электронную машину, так? А она машина, она же бессмертна. И не нужно ни воздух, ни температуру, ни
жизнь.
Предел двигателя здесь сзади, прямой выход в космос, завоевание Вселенной. Понимаете, все бессмертие. Что вы хотите? Еще. Бесконечное познание, бессмертие. Вот это тоже, вообще говоря, проект внутри науки, внутри языка науки.
Еще вопрос.
Проводите ли вы границу между желанием и мечтой, когда вы говорите о науке и культуре? Мне кажется, что где-то вот здесь лежит между ними разница, поскольку желание, вот у вас прозвучала фраза, желание связано с утопией, полетов, изобилием. Но мне кажется, что желание в первую очередь лежит в горизонтальной плоскости. Мы можем хотеть достатка, удобства. Мечта же, она вертикальна.
Я думаю, что ваше тонкое развлечение, наверное, справедливо, вот где-то. Вот. Но вообще говоря, желание не всегда горизонтально. Например, я встречаюсь со своими старыми товарищами, с которыми я еще учился, там, понимаете, в университете, вот мы как-то говорили, говорили, кто чего хочет, кто еще желает. Я прямо говорил, что я хочу царство Божие, понимаете, что вообще где практика. Но это
не
зависит от Бога. Но во всяком случае, мое желание для меня уже давно очевидно.
У меня очень короткий вопрос, который связан с вашим сильным тезисом. Действительно, доказательство сильное, а в смысле намерения. О том, что всякая наука утопична и дурно утопична. Так это, во всяком случае, я поняла. Вот проводите ли вы разницу между так называемой научной гипотезой, на которой основывается все построение научного текста, научной модели, научной парадигматики, и вот этой самой другой утопичности? Есть ли у вас разграничение? А если есть, то какие?
Это совершенно очевидно, это разграничение, потому что гипотеза, само по себе, я говорил об экспериментальности сознания, само оно как-то связано с тем, что выдвигаются некоторые гипотезы, которые потом проверяются, так что это само собой очевидно. Так что я больше не знаю, что это сказать.
А вот это, особенно, уровень
сейчас будет...
Вот это относится уже к науке, уже реализованной. То есть реализованная наука – это очень много. Это, во-первых, существующие научные теории, методология, связанная с этой наукой. И, наконец, наука как социальный институт. Это тоже важнейший момент. Потому что наука – это не только, так сказать, благие помыслы, там, понимаете, опознание и так далее. Это уже давно социальный институт, наряду с другими социальными институтами, которые определенным образом борются, понимаете, за свое существование. Так что это, я говорю о науке в таком более широком смысле слова, а не только о ее методологии.